Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Рахновский родился в 1977 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1998 стал священником. 15 лет служил в Москве в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, а в 2012 был назначен настоятелем храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Преподает Новый Завет и древнегреческий язык в Московской духовной академии, Сретенской семинарии и в Российском государственном социальном университете. Ежемесячно служит в следственном изоляторе «Матросская тишина». Женат, четверо детей.
Батюшка, что вы там, тезисы пишете?
Да.
Да?
Да. Поскольку...
Разговор серьезный предстоит?
Да. Ну, знаете, поскольку тема такая заявлена, а, собственно, кто такой христианин, то, конечно, надо для себя памятку написать.
Но, с другой стороны, ответ очень простой. Кто такой христианин? Тот, кто исповедует Христа и верит в Него.
Нет, ну, вот аспект, который мы собирались сегодня рассмотреть, это, видимо, даже не столько отношение христианина с Богом, а сколько отношение христианина с окружающими его людьми, во всяком случае, мне так показалось. И поскольку я не молод, застал советскую власть, то я отчетливо помню там моральный кодекс строителя коммунизма и все, что касалось члена Коммунистической партии Советского Союза.
И вообще это было очень похоже на...
Нет.
Где-то местами на такое... На некоторые части учения, да?
Нет, здесь я вот даже не скажу. Я по поводу того, что человек, который числил себя членом Коммунистической партии Советского Союза, обязан был в быту, что называется, быть достойным. В случае чего его там песочили на парткоме. Если он изменял жене, то у нее была возможность привлечь тоже там партийную и профсоюзную организацию к тому, чтобы вернуть его на путь истинный. Ну, а если все это сводить совсем к пределу и простой формуле, то пионер всем ребятам пример.
Ну да, я даже слышала как-то не так давно, буквально в прошлой предвыборную кампанию, по-моему, Геннадий Зюганов рассказал, что, в принципе, кодекс коммуниста был в свое время, ну, практически...
Списан.
Да, можно так сказать, с евангельских заповедей.
Вот, и получается, что вот пионер всем ребятам пример, там, коммунист всем дядям и тетям пример. И мы можем эту формулу переносить на понятие, там, православный христианин, пример для всех окружающих? Или это вульгаризация?
Нет, это не вульгаризация, но мы понимаем, что все это будет зависеть от конкретной эпохи, поскольку христианской церкви, православной церкви, как бы в разные исторические периоды, наверное, свойственно разное состояние христиан именно как людей. Да, действительно, мы, допустим, из древней истории имеем примеры, да, как вы сейчас сказали, да, христианин всем ребятам пример. Действительно, несмотря на свойственную человеку слабость, да, и греховность, никто не спорит, что христиане еще в период гонений, да, то есть с 1 по 3 век, завоевывали себе авторитет в языческом обществе именно благодаря своему моральному облику. Авторитету, да, и моральному облику. И, ну, это хрестоматийный пример, но я его все-таки приведу, несмотря на то, что на него часто ссылаются, и еще раз можно себе напомнить, да, это знаменитое вот описание в истории Евсевия Кесарийского, в церковной истории, да, о жизни христиан при епископе Дионисе Александрийском, да, когда в Александрии в Египте свирепствовала чума, и язычники, боясь заразиться, даже близких родственников чуть ли не выкидывали на улицы, да, если видели малейшие признаки как бы заражения, а христиане ходили, подбирали, ухаживали, заражались, умирали, да.
Но помогали.
Да, но помогали, и действительно, вот подобного рода поступки христиан, да, которые были, ну, у всех на виду, да, они не могли оставаться, ну, как-то бесследными, да, не произвести никакого впечатления на людей.
Ну да, а сколько примеров, когда как, терзали какого-нибудь мученика или мученицу, и воины, которые этим терзанием занимались, видя силу веры, тоже обращались и начинали исповедовать Христа. тоже. Да, ну, вот при, да, например, да. Или иногда читаешь чье-нибудь житие и поражаешься. Вот там он вырос в богатой языческой семье, отец у него был какой-нибудь аристократ, но вот у него там была, как, был какой-нибудь раб или какая-нибудь нянюшка или какая-нибудь родственница, которая вот с ним поговорила и так поговорила, что он уверовал тоже.
Да, но понимаешь, когда читаешь какое-нибудь житие, то речь идет о людях, оставшихся в истории, о святых, оставшихся в истории церкви, и это выдающиеся примеры. И всегда можно сказать, конечно же, есть некие выдающиеся примеры, вот, собственно, имена их церковь чтит от начала века, веков и до сегодняшнего дня, но все равно мы все понимаем, что это один на, ну, не знаю, там, один на миллион, один на 100 тысяч, но 999 тысяч обычных людей, которые тоже исповедуют христианство, они же не такие. Он именно потому и святой, что он очень выделялся из среды тех людей, особенно если мы берем то время, когда ну, там, на европейском пространстве христианство стало единственной возможной, по сути дела, религией. Все кругом христиане, а он вот один такой, поэтому вот он святой. А все остальные нет. А все остальные глумятся, все остальные прелюбодействуют, пьют, все остальные, даже если мы не берем там какие-то крайние примеры, просто не любят ближнего своего. Понимаете, вот не любят соседа по парте, по дому, там, вступают в жесткие конкурентные отношения на производстве, и это было и в цехах. В средневековых это было, и ну, это есть и в современном офисе, например. И тогда все, с нас взятки гладкие. Наверное, и сегодня есть один на миллион человек, который потом окажется святым. Но это ко мне не имеет никакого отношения.
Ну, вообще, чаще сейчас отношение к человеку, который открыто исповедует христианство, старается вести православный образ жизни, отношение такое снисходительное. Кто-то посочувствует, кто-то покрутит пальцем у виска, даже всякие термины придумывают, там, типа православнутый, православие головного мозга, или там что-нибудь такое, да? Потому что человек, который сознательно вот на себя эти вериги вешает, да, какие-то ограничения, вообще это такая архаика, это все так устарело, верность супруге да, там, да, на всю жизнь одна женщина, или там вина не пить, или еще чего-то. Это как-то все выглядит очень, ну, как-то вот, ну по-лоховски для большинства людей.
Тут как-то я сразу возражу.
Глупо
я прошу прощения
выглядит.
У вас, отец Андрей.
Несовременно.
Слушатели, мы давно не виделись, не встречались в эфире с Таней, поэтому тут не даем вам сказать. Но не пить вина, я там не упиваюсь, при этом совершенно не обязательно, что я православный христианин, я не изменяю жене, это совсем не обязательно, что я православный христианин, но ты, когда говоришь, ты допустила, вот, не знаю, это такой бессознательный проговор, наверное, человек, который открыто исповедует христианство. Нет опасности открыто исповедовать. Вот это вот я открытый христианин. Что как это вот? Что такое открытый христианин?
Ну
закрытый
как? Ну, подожди,
христианин?
Ну, вот, неужели ты ни разу, ну, ты не сталкивался, а я периодически сталкиваюсь, когда в каком-то компании или в каком-то кругу людей ты говоришь, я православная христианка, у людей меняется выражение лица. И, ну, сразу какие-то другие в твой адрес начинаются эманации. То есть все равно, когда ты это озвучиваешь, то, ну, ты сразу каким-то определенным образом уже себя в их глазах ставишь. Да, позиционируешь.
Давай уже дадим слово отцу Андрею. Мы столько наговорили. Разберите нас.
Вы знаете, мне видится, что состояние христиан, оно находится в рамках некой амплитуды, да, которая в Священном Писании вот выражена следующими словами. С одной стороны, там, пусть просветится свет ваш перед людьми, да, и увидит ваши добрые дела и прославит Отца вашего, который на небесах, да, и с другой стороны, ради вас имя Божие хулится у язычников. И причем обе эти фразы, да, они относятся именно к верующим. То есть, благодаря нам может Бог прославляться другими людьми, да, или может, наоборот, хулиться. Недаром мы знаем, что одно из требований, да, которое выдвигает апостол Павел, допустим, кандидату в епископа, это доброе свидетельство от внешних. Казалось бы, ну, это с какой стати язычники вдруг будут вмешиваться в наши церковные дела, как бы на суть? Надо ли нам на них ориентироваться?
Внешне это вот, прямо язычники.
Ну да, язычники, то есть не христиане, и оказывается, что кандидат в епископы, он должен иметь и от таких людей доброе свидетельство. Что, в общем-то, является неким ручательством его чистоты и, в общем-то, залогом его будущего, в общем, светлого служения.
То есть не двуличности
его. Да. Но проблема здесь, мне кажется, заключается в следующем. Ведь изначально Господь замыслил человечество, да, как некое единое целое, единое в любви друг к другу и в любви с ним, то есть с Богом. И поэтому церковь, вот в своей проповеди, да, к миру, она открыта для всех и приглашает в церковь всех, как вот в известной притче, да, о званных на брачный пир. Вот. Но там, где все, там и все. То есть мы не можем церковь изначально организовать как элитное общество, да, где есть некий общий для всех, вот нравственный ценз, наоборот, Господь зовет всех, все человечество, да, для того, чтобы всех исцелить. Ну, в той мере, в какой сам человек будет готов, да, чтобы Господь его исцелил. И поэтому априори, то есть вот изначально церковная жизнь предполагает наличие в ней людей несовершенных. Вот это нужно понять. Поэтому, когда говоришь, что вот ты христианин и вот так себя ведешь, ну, конечно, это плохо, но мы понимаем, что Господь позвал всех, мы не можем производить какой-то отбор, да, вот по неким критериям, да, очень строгим.
А вот это...
И поэтому, извиняюсь, да, и в свое время святитель Василий Великий, он сказал, что, ну, чем отличается, да, вот, допустим, христианин, да, вот верующий, там, вот неверующий, неким намерением. Вот один, у одного есть намерение к Богу прийти, может быть, покаяться в грехах, расстаться с ними, у другого нет. А вот часто по жизни, да, по бытовой составляющей, они очень мало могут друг от друга отличаться, в том числе по нравственным качествам. Поэтому это проблема, ну... Вы хотите что-то сказать?
Да, потому что все равно, вот я начал с этих параллелей, там, пионеры, комсомол, партия, там тоже вроде как бы в пионеры всех, всех детей звали в пионеры, но обсуждали, достоин, недостоин, кто-то в первую очередь, кто-то там в последнюю очередь, кого-то вообще не брали, все равно есть... отбор какой-то. А вы говорите, что поскольку все призваны в церковь, то мы не можем проводить отбора. Должен ли все-таки быть хотя бы минимальный какой-то отбор, но особенно когда человек идет в церковь не младенцем, а уже в более или менее каком-то там сознательном возрасте?
Нет, ну, вне всякого сомнения, церковь предлагает человеку покаяться. Да? Как апостол Петр сказал, покайтесь, да, пусть крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Не всякого сомнения, да, это не значит, что мы говорим человеку, что каким вот ты был до крещения или до воцерковления, таким ты должен остаться. Да, но, тем не менее, даже в церкви, внутри церкви, особенно если брать древнюю практику, да, были люди даже за грехи, лишенные приобщения святых тайн Христовых, но, тем не менее, остававшиеся в ограде церковной, да, и не терявшие наименование христиан, да, те же кающиеся, которые не причащались, стояли где-то в конце храма или в притворе, они продолжали оставаться людьми церкви, они продолжали оставаться христианами, хотя, может быть, споткнувшимися, упавшими, кто-то вставал, кто-то не вставал, да, то есть грех автоматически не ставит человека вне церкви, по крайней мере, если речь идет просто об элементарной приходской христианской общине. И здесь у церкви нет никакого другого средства ситуацию исправить, кроме как через слово. Но я бы предложил на эту ситуацию взглянуть с другой стороны, поскольку меня, как священнослужителя, очень волнует эта тема. То, о чем вы сейчас говорите, это проблема именно того, что наша декларация, да, себя как христиан часто не находит проявления и какого-то, в общем-то, должного, да, вот, осуществления в обычной нормальной жизни. Если говорить просто, да, то мы приходим в храм, благоговейно крестимся, молимся и даже каемся, но как только мы попадаем в какую-то более-менее критическую ситуацию, там, не знаю, там, недовольство соседа, какое-то там происшествие на дороге, да, или какой-то спор с кем-то, мы проявляем себя и ведем себя точно так же, как это делают обычные люди, далекие от церкви. И вот этот феномен, да, каким образом религиозность может уживаться с неким нечувствием нравственным, это феномен очень интересный. Как бы, может быть, в наибольшей полноте я его наблюдал, когда в свое время, там, больше 10 лет, мне приходилось посещать тюрьму. То есть, с одной стороны, человек, пусть даже и совершивший преступление, часто в тюрьме чрезвычайно религиозен, но при этом он отнюдь не рассматривает свою жизнь христианскую как жизнь покаяния, да, как то, что он должен отречься от каких-то своих как бы заблуждений, грехов и так далее. То есть он религиозен, он молится, он ставит иконы. Но при этом
становится рецидивистом.
То есть нравственность и религиозность не пересекаются. Но это не значит, что в данном случае тюрьма – это какое-то особое место. Нет. В обычной жизни это присутствует, просто, может быть, в несколько сглаженном виде, но это все равно есть. У меня волей-неволей всегда приходила такая параллель, как ВИЧ, да, вирус иммунодефицита человека. Как мы знаем, да, когда человек заболевает этой болезнью, да, его как бы иммунная система перестает определять какую-то инфекцию, да, или некое воздействие на организм, как что-то чужеродное, как то, что нужно уничтожить, то, чему нужно сопротивляться. И парадокс заключается в том, что человек на каком-то этапе своей духовной жизни, при том, что у него есть жизнь религиозная, его какое-то внутреннее чувство, нравственное чувство перестает определять грех в себе как нечто чужеродное. Такое ощущение, как будто, скажем так, некая вот совесть, да, которая сканирует вот некое пространство души человека, какие-то кластеры, какие-то секторы своей жизни просто не замечает, как будто там ничего нет, а там часто гнездится очень серьезная духовная опасность для человека. Я не могу найти полноценного объяснения этому феномену, поскольку он свойственен всем. И мирянам, и священнослужителям, да, здесь как бы никто не застрахован от этого, но это есть. Почему это происходит? Как с этим бороться? Это очень большая скорбь и большое переживание для священников, для пастырей, вообще для любого христианина, поскольку в той или иной мере каждый из нас это в себе видит. Вот что-то, да, в чем-то я каюсь, а вот есть какие-то вещи, которые почему-то вопреки логике духовной жизни, не опознается мной как грех.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма Рецеположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о том, кто такой христианин, и о том, почему это состояние нуждается, видимо, в какой-то постоянной, в каком-то постоянном апгрейде, выражаясь современным языком, да? То есть то, о чем вы говорили, что в какой-то момент человек вдруг, ну, для него его христианство становится такой рутиной, какой-то такой настолько повседневностью, что совесть перестает посылать тревожные сигналы в случае, если человек грешит.
Да.
А что, почему это происходит? Человеку недостаточно, не хватает чуткости, не хватает, может, он мало молится, может, он не так постится, может быть, он не к тому духовнику ходит, который ему
это
укажет. А вам
не кажется, что это может быть еще и реакцией на слишком развитую внешнее составляющее? Вот христианство воспринимается как одежда. Вот пошел в церковь в воскресенье.
Юбку надел.
Да. Накинул на себя христианство, сходил искренне, вот совершенно искренне, и ведь по тебе скроено все. Но это такая спецодежда. Ты в ней сходил, ты потом оттуда вернулся, ты ее снял, а для другой жизни у тебя есть другие одежды. И вот поскольку христианство как сейчас, видимо, опять у меня полетят какие-нибудь копья, слишком, на мой взгляд, уделяет внимание много внешним составляющим, внешним обрядам, внешним атрибутам, то для каких-то людей и мысль о том, что оно внутри прежде всего, что это не одежда и даже не кожа, а сердце твое, мысль эта просто не рождается. Они воспринимают эту внешнюю сторону и живут так, что вот да, это внешнее. А собственно, тогда можно менять. тогда можно, значит, эти одежды надеть, можно их снять, можно надеть другие, ну, как менять маски, там, как угодно, любые образы можно использовать. Совсем не прав я.
Нет, вы знаете, в общем-то, я могу с вами согласиться, поскольку, как мне кажется, одна из причин этого, то, что на определенном этапе воцерковления человека, ну, простите за такое, может, вольное выражение, произошла такая вот неверная инсталляция, да, духовной жизни, христианской файлов. Жизни. Да, вот что-то пошло криво, да, в момент вот самой, как бы, установки. Вот. И эта кривизна, она часто заключается в том, что когда человек приходит и начинает воцерковляться, он не всегда прочитает, не всегда услышит о том, что таким мясом духовной жизни, ее
сутью,
ну, не единственной, да, но очень важной составляющей является борьба со страстями. Как-то не банально звучит. То есть человек ориентирует часто на другое. Как правильно перекреститься, как правильно поклониться.
Ну, вот на формальное, на то, что Володя говорил.
Выучить там какие-то
набор, какие иконы, молитв. Какие святые от чего помогают, куда съездить паломничество, в какой крестный ход сходить. Вот. Это прекрасные вещи сами по себе. Да. Но они идут второй очередью и вторым
они
планом.
Они средства, они инструментарий для...
А тогда я не понимаю, если мы говорим о каком-то, ну, таком образцовом истинном христианине, что он должен тогда в первую очередь себя осознать? То, что он болен и нуждается в лечении? Или все-таки есть, ну, то, что у него внутри присутствует или отсутствует любовь?
Не то и другое.
Здесь... Ну, это же какие-то взаимоисключающие вещи, нет? Это, ну, такие противоречивые нюансы. Либо я в себе хорошее обнаруживаю, либо плохое.
Нет, а мне кажется, что истина,
плохое, если
истина одно и другое. Почему? Потому что такое подлинное церковное учение о духовной борьбе, о духовной жизни, оно предполагает а. борьба со страстями и б. воспитание противоположных страстям.
Добродетель.
Ну, мы сейчас такие азбучные истины повторяем. Казалось бы, они даже заезжены в какой-то мере. Вот. Но вот заезженность этих тем, да, и как бы такая хрестоматийность их, она не дает увидеть часто, на самом деле, подлинную глубину вот этих элементов духовной жизни, которые как азбука, да, они необходимы для любого человека. И как следствие этого... В бытовой культуре христианской пропадают некие элементы исключительно на человеческом культурном уровне каких-то знаковых действий, знаковых поступков. Например, на тебя повысили голос, про тебя какую-то агрессию, ну, умеренную, скажем так, проявили. Ну, как правило, люди там что-то не поделили, да. Реакция христиана первая. Исключительно на таком, на уровне некого культурного вот кода, да, помолиться, уступить, простить. Но иногда даже, когда мы приходим в храм, да, и мы понимаем, что вот кто-то там не на свое место встал или не так что-то сделал.
Ну, просто на ногу наступил.
Или просто, ну, как часто бывает, например, один человек молится, а другой перед ним встал. Вот это из раза в раз повторяется. И вот уже слышишь конфликт, а вот передо мной встали, мне не дают молиться. Вот прям дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. То есть, казалось бы, эти вещи элементарны, и то, что должно быть, в хорошем смысле, формальностью. То есть тебе не требуется, да, глубокой духовной жизни какое-то, понимание, какие-то тайны, аскезы и богословия, да, а на уровне просто элементарного христианского поведения. Эти вещи не закрепляются. Они не закрепляются именно потому, что изначально, может быть, духовной жизни дано неправильное направление. Но здесь еще один момент. Можно человеку дать знания о внутренней духовной жизни, о борьбе со страстями, но... При неправильном направлении это может превратиться в некий духовный эгоизм. То есть, такую йогу.
Да,
вот, когда я простите, в своей внутренней Андрей, духовной жизни...
Да, когда вот вы говорили по аналогии с вирусом иммунодефицита человека, мне в голову тут же пришел образ еще и аутоиммунного заболевания. Когда присущее, когда свое, родное, естественное воспринимается организмом как инородное и начинает уничтожаться... изживаться и выбрасываться из организма. И в итоге, ну, вот эта оборотная сторона, наверное, когда так, вот тогда-то я такой суперхристианин, поэтому я от этого отказываюсь, от этого, и эти люди, там, не знаю, второго сорта. И тогда вот действительно это такое аутоиммунное заболевание, когда нормальные человеческие и христианские, в том числе, проявления, вот опять же на бытовом уровне, они превращаются для человека в нечто тоже постыдное, недостойное, и тогда вот он себя уже святей Папы Римского, что называется,
ощущает. Про йогу мне очень интересно. Да,
так ну, это простите, конечно, да. Употребил здесь йогу, может быть, вульгаризировав этот термин.
Нет, просто расшифруйте, что именно вы имели в виду.
Это когда духовная жизнь человека целиком замкнута на неком внутреннем
упражнении
для себя делании, да, хотя как бы святые отцы призывают нас к глубокому внутреннему деланию, они призывают нас еще к одной вещи, которая не дает нам превратиться в духовных эгоистов, таких харизматиков-одиночек. Призывают нас к служению. А служение подразумевает, что наряду с такой глубокой душевной, духовной жизнью ты должен отдавать свою любовь кому-то. Ну, это элементарные вещи, там, взаимопомощи, милосердия, деятельности, там, посещений, то, что в Евангелии, там, больных, хромых, заключенных и так далее. То есть, вот это внешнее служение, наряду с глубокой внутренней духовной жизнью, оно не дает человеку уйти в крайности. Какие это крайности? Крайность внешнего делания, да, в ущерб внутреннему содержанию, да, и крайность такого именно внутреннего погружения в себя, созерцания себя там или Бога в себе. Да,
кончика но при, своего
да,
носа.
Да, но при этом мы не видим в человеке любви, то есть, а где та любовь, та благодать, которая от твоей жизни должна передаваться другим, да, чтобы действительно рядом с тобой люди чувствовали не просто некого самоуглубленного мудреца, а чувствовали живого человека, в сердце которого есть отклик на беду, на скорбь, на нужду другого человека. Вот именно в этом смысле, да, я употребил, может быть, йогин на меня обидится, понятно. Но я имел в виду именно
погруженность.
Да, некая самопогруженность. И это очень важно. Это тоже то, что усваивается на некоторых этапах воцерковления. То есть, если человека приучили, да, бороться со страстями и как бы молиться, и читать Слово Божие, но его духовник не призвал его к служению. Ты должен служить чему-то, кроме себя, или кому-то, кроме себя. Вот. Здесь тоже могут начаться проблемы, и очень часто это бывает причиной исчерпания духовной жизни. И мне приходилось, к сожалению, видеть, когда люди после 10-15 лет воцерковления почему-то начинают таять.
Отходить.
Вы знаете, я, может быть, такой пример приведу. Я смотрю, да, по многим людям, которых я знаю, и, например, читаешь высказывания разных людей, даже как бы, ну, известных, да, которые в какое-то время, там, в 90-е годы пришли к вере, к церкви, вот, а сейчас так или иначе устно или писно высказывается о там, духовном разочаровании, да, о том, что что-то не так там, в церкви или у них, ну да, или они приходили в одну церковь, там оказались там, в другой. Кто-то там ищет для себя вдохновение, там, не знаю, в каком-то узком таком кругу там, единомышленников, кто-то там уходит там, в эстетизм, там еще куда-то. Но, то есть, вопрос, почему происходит, да, вот такого рода упадок и разочарование, очевидно, да, что что-то, может быть, в этом смысле пошло не так. Я никого не хочу осуждать, потому что мы все это переживаем. Все это переживаем, и, в общем-то, я думаю, что та тема, которую мы сейчас обсуждаем, мы как бы все здесь и от своего сердца говорим, потому что всех нас это задевает за живое. Вот. Может быть, здесь еще один важный аспект – это то, что иногда слишком рано мы, как бы, христиан, начинаем призывать к обожению, минуя элемент чисто человеческого воспитания.
Так, поясните.
Ну как, человек
Если
я духовен, значит, меня это освобождает от элементарных норм обычного человеческого поведения. Вежливости, культуры, внимания какой-то. Просто то, чтобы мы свое общение с людьми как-то осуществляли достойно. достойно, честно, благородно. То есть это все человеческие понятия, они еще как бы не духовные, но не пройдя вот эту стадию очеловечивания, да, невозможно шагнуть на другую ступень обожжения. Я поясню эту мысль следующим примером. Отец Александр Ельчининов, известный вот в эмиграции вот, священник, да, который оставил такое некое письменное наследие, он писал, что чем менее духовен священник, тем больше для него имеет значение образование. Ну, именно не в том смысле, что священнику не нужно становиться духовным, да, нужно быть образованным.
Но интеллект никто не отменял.
Пока священник действительно, а это долгий путь, да, пока он не воспитал в себе подлинную духовность, очень долгое время его будет поддерживать, ну, в приличном, скажем так, виде, и служить необходимой опорой культура и образование.
Кстати, об этом же и Шмеман писал в своих дневниках, протоиерей Александр Шмеман, о том, что культура – это неотъемлемая часть веры и христианства, и именно через нее человек, собственно, духовно и растет.
Вот сейчас привезли в Москву мощи преподобного Силуана Афонского. Да. Вот воспоминания, которые нам известны о нем, да, это человек, который не получил никакого дворянского образования, воспитания, но поскольку он был невероятно духовно одаренным и личностью в этом смысле экстраординарной, все говорили о его глубокой, наряду с духовностью, человеческой культуре, чуткости. Понятно, что он это получил не через воспитание. Это ему дала его духовность. Но не все проходят такой путь, как преподобный Силуан Афонский.
То есть, если мы все-таки набрасываем широкими мазками портрет настоящего христианина, то это человек как минимум культурный и вежливый, интеллигентный.
Человек, который точно знает...
И эрудированный.
Точно знает, к чему он должен прийти, и обладает набором представлений об этапах и инструментарии на каждом этапе.
Нет, все равно... это ты слишком уже...
Ну как?
Слишком
я могу
высоко.
Привести такой пример, который, например, я встречал. Вот мне один человек говорит, вы знаете, нельзя по имени-отчеству называть друг друга. Это не по-христиански.
Почему?
Ну, есть имя святое, имя покровителя. Это все мирское.
И все люди братья.
Да, то есть настолько я духовен, что могу презреть нормы элементарного человеческого общения. И в результате что получается? Что и духовности-то нет, и культуры нет.
Продолжим разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».